Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников у микрофонов. Кирилл, привет.
Привет, привет, всем привет.
Как обычно, обзор всего самого важного и значимого и у нас на сайте radiosputnik.ru, и в соцсетях, и, естественно, в прямом эфире. Что любопытного подоспело к этому часу? Новая метла по-старому метет. Вашингтон в своем репертуаре. США с 7 сентября вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Ну и еще ядерных технологий. Это сообщение от Госдепа США.
Да, ограничения коснутся импорта определенного вида российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорта ядерной и ракетной продукции и технологий, сообщили в Госдепе. Но и это еще не все. США вводят санкции против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством «Северного потока-2», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям, заявил глава внешнеполитического ведомства США. По его словам, указанное в отчете судно, как и еще одно российское судно, то есть их, получается, два нашли, да, мы так понимаем, будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц. Имена подвергнутых санкциям россиян и название судна по традиции не приводятся.
Вот, если честно, я сейчас посидел, попытался вспомнить. По-моему, же одно российское судно, в том-то и проблема была, что у России участвовать в завершении строительства потока, газопровода, и были технические возможности только вот этого Учерского, который ехал через полсвета. А в остальных работах участвовали немецкие судна. «Фортуна» там, по-моему, одно называлось. Были, да, еще вот эти доставщики трупа, которые там как это правильно сказать, курсировали от корабля до порта. И вот мне даже стало интересно, что это за, возможно, еще одно судно, потому что, да, перечислялись два корабля.
Не знаю, мы узнаем в самое ближайшее время наверняка подробности. Другое дело, что, знаешь, вот пятница, люди куда-то спешат, знаешь, там куда-то на ранчо свалить, да, сенаторы американские. И скорее вот
сенаторы
там...
сейчас в отпуске.
Ну, все равно кто-то же все-таки печатает эти чертовы билли. Как ты думаешь, а? Ну, вот они вводят ограничения, да? Но сенаторы должны же будут за это проголосовать, правильно, если они 7 сентября вводят ограничения? Ну, да ладно, это все нюансы.
Я бы, знаешь, что сказал?
Все
мне больше интересно,
из офисов,
насколько...
скорее.
Ну, у них еще только в разгаре рабочий день.
Ну, я больше бы... Короткий день.
Это без вопросов. Я бы больше обратил внимание на то, что вот насколько это регулярный, грубо говоря, обязательный шаг. Ну, потому что есть такая штука, когда что-то проходит на Курильских островах, Япония обязана что-то произнести. Почему? Ну, это традиция. Так и здесь. Происходит событие с газопроводом. Как раз была вот движуха. Помнишь, когда еще акции поднимались, падали на этой неделе? Было очень любопытно. А, цена на газ. Цена на газ, прошу прощения.
После новостей «Газпрома».
Вот. И после новостей «Газпрома», и там еще техническая ошибка была, когда сказали, якобы газ уже пошел. Так и здесь. Насколько вот этот технический момент регламентный? Ну что, мы должны ввести эти санкции.
Насколько
это самодеятельность?
Я думаю, что здесь, в общем-то, есть и цикличность, как ты правильно говоришь об этом, и некая обязательность, потому как все-таки с некой периодичностью вводятся новые санкции. Ну, то есть есть элемент отчетности какой-то определенный у них внутри, да, а что значит, извините, проведено по этому поводу? И вот мы, значит, отчитываемся. Были выполнены работы, провели то-то, и вот сделали это. Хорошо. Но опять же, все это совпадает как раз вот, собственно, с заявлениями, которые сегодня прозвучали на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве, пресс-конференция. Владимир Путин заявил, что до завершения строительства «Северного потока-2» осталось 15 километров, работы близятся к завершению. Президент отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по «Северному потоку-2» короче аж на 2000 километров, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в 5 раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу. И экологичный, вот так, знаете ли, на секундочку, чтобы уж совсем...
Без этого,
да,
упоминания сейчас никак, да.
Совсем вот, значит, добить противников. А вообще, в принципе, возвращаясь к санкциям, конечно, есть элемент обязательности, есть цикличность, и вот на это внимание обращает в том числе заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Санкции, конечно, неприятная штука, наименьшее из возможных зол и некая формальность со стороны администрации Байдена, которая просто в соответствии с законодательством должна предоставлять Конгрессу каждые 3 месяца отчет. Предыдущий был в мае, как раз когда тоже были введены санкции против там одного или двух судов, были подтверждены. Сейчас они еще какое-то судно, видимо, обнаружили, но реально на строительстве это никак не скажется, оно будет завершено в ближайшие дни, ну, может быть, пару недель.
И на курсе акций это никак не сказывается. «Газпрому» 292 рубля 65 копеек, коррекция на 0,3%. К торгам в пятницу это, в общем-то, обычная история. В пятницу инвесторы фиксируют часть прибыли, то есть никакой экстраординарной эмоциональной реакции нет. Рекомендация по-прежнему достаточно крепкая относительно акций российского энергохолдинга.
Ну вот как в английском языке есть поговорка, есть две постоянные вещи: смерть и налоги. Можно здесь из нашего рабочего пространства говорить, что есть еще постоянные новости на радио «Спутник», и есть еще санкции, которые выносят периодически относительно «Северного потока-2».
Ну и...
А вот получается, что продолжим про санкции, да?
Да, разумеется.
Как знал.
Но спецвыпуск
здесь, практически. И здесь из другой, правда, страны, и по другому поводу речь о персональных санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины против нескольких граждан России.
Речь о судьях в Крыму, представителях российского военного командования, представителей СМИ, а также ряда украинцев, в частности, внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, а это уже, кстати говоря, новость, и ему-то досталось, своему, так сказать. Обо всем этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что перечень большой, с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского. Ну, то есть, видишь, да, спешат, тоже спешат, пятница, все хотят... куда-то на дачу, барбекю и прочее-прочее.
Я вот пытаюсь вспомнить, на Украине как бы все не так просто бы и оказалось. Потому что по относительно Крыма как раз и свободную экономическую зону прикрыли там с налоговыми делами. Стало чуть-чуть посложнее. И здесь вот эти персональные санкции. Возможно, как говорится, где-то что-то случилось.
Не исключаю. Разумеется, надо читать детали, когда, собственно, они будут опубликованы, когда Зеленский подпишет эту бумагу. Кроме того, СНБО вводит санкции против блогера и журналиста Анатолия...
Марии,
да. И главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы. Помимо прочего, Совет принял решение о национализации предприятия «Черкасы-Азот», принадлежащего бизнесмену-миллиардеру Дмитрию Фиртышу.
Вот на некоторый вопрос попробуем найти ответы. Борис Якименко с нами на связи, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Хотелось бы начать наш разговор, собственно, с этого списка. СНБО разразился новыми санкциями против ряда граждан России, речь о судьях в Крыму и так далее, представителях российского военного командования. Это некая дежурная история, или здесь нужно ожидать чего-то такого, более такого предметного, воплощенного, негативного?
Вы знаете, я вообще удивляюсь какому-то серьезному отношению этим всем заявлениям. И с тем же успехом, например, там, я не знаю, ваш сосед по лестничной площадке мог ввести против вас там какие-то санкции, например, и ждать какого-то от этого результата. Понимаете, есть, вот Украины нет, есть некое такое украинство, заключенное в определенные границы и представляющее собой одну единственную скудную мысль. Мы не Россия, мы должны делать все не так. Но при этом они же, то есть, вроде как это государство, то есть у них есть президент, назначенный из эстрадного клоуна, у них есть Дума, у них есть газеты, у них есть даже собственные деньги. То есть они все делают так, как цивилизованные страны. Вот берут, и как западные страны, например, там какие-то списки публикуют. Но все это не имеет ровным счетом никакого значения вообще, ни для кого. Потому что это не государство, это не президент, это там нет никакой национальной идеи. То есть весь ужас в этом. И поэтому это все очень комично выглядит и не может иметь... никакого результата, кроме просто вот посмешища.
Я вас понял. Тогда давайте обратимся к внутренним украинским делам. Идет, значит, продолжается атака на Дмитрия Фиртыша. Хотят у него отобрать один из ключевых активов внутри компании. Вот с чем речь о «Черкасы-Азоте»? Отберут? А где, кстати, Фиртыш? Почему он ничего не говорит?
Я не знаю, честно говоря.
Вам он тоже не звонил, не докладывал?
Я не знаю, что и как, но то, что у кого-то что-то отбирают, это свидетельствует о том, что других аргументов не остается. В принципе, все подобного рода так называемые государства живут обычно грабежом и насилием. И поэтому, то есть у кого-то все время что-то нужно отнимать и кому-то давать. Потому что ничего не работает. Ни экономика, ни внешние, ни внутренние связи. Поэтому, я думаю, так до бесконечности будет, пока не отберут все у всех.
Борис Григорьевич, не могу тоже не обратить внимания, вот несколько таких событий, так или иначе связанных с Крымом, точнее не связанных, имеющих отношение к Крыму, происходит на Украине в последние вот прям дни. Что-то происходит, какая-то движуха, чего-то ожидать или, опять же, рутинный документационный процесс, и опять же, вот как коллега Кирилл говорит, пятница, короткий день, хочется что-нибудь побыстрее написать.
Нет, я думаю, что в любом случае есть какая-то предопределенность этих событий, потому что Украина — это марионетка. То есть мы понимаем, что у них на языке то, что у других хозяев на уме. И очевидно, для Запада всегда будет нарывающей раны этот Крым, потому что вся наша история с санкциями, с осадой России там внешне, она началась, если вы помните, в 2014 году, до этого более-менее как раз все было нормально. Поэтому вполне возможно, что готовится какая-то масштабная провокация в отношении Крыма, там, российской политики в Крыму и все прочее, потому что они никогда нам этого не простят. Так что я бы не расслаблялся, но всякое может быть.
А вот это уже более существенно, то, о чем вы сейчас говорите в нашем эфире, провокация в отношении Крыма. Мы прекрасно знаем, просто... что да, 23-го... По-моему, да, августа, вот эта самая платформа крымская...
Начинается, да, крымская платформа. Я бы еще добавил, что не так далеко уже и выборы на Украине, выборный процесс там продолжается. И некоторые, опять же, идеи, которые... Не-не, я даже не про наши, я про украинские, тоже в определенной мере нужно готовиться, и Зеленский тоже уже что-то, может быть, даже и преждевременно может попытаться провести. И вот с этими событиями так или иначе связывали некоторые шаги. Дело в том, что еще вот как раз, если уж к этому моменту перейти, ЦИК украинский заявил о невозможности проводить местный выбор на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября по причине безопасности.
Но здесь, мне кажется, все предельно действительно очевидно. Что и как. Другое дело, что, опять же, это странно выглядит, то есть, очевидно, дело не в безопасности. То есть, если они там не проведут выборы, то есть, автоматически получается, что эти люди исключены, ну, и поражены в каких-то гражданских правах. Да, потому что гражданин – это тот, кто регулярно ходит на выборы и, соответственно, в них участвует, несет ответственность таким образом за судьбу страны и все прочее. То есть, то ли они согласились все-таки с тем, что больше в эту игру за возвращение Донбасса играть не нужно.
Борис Григорьевич, а я вот прошу прощения, я специально вот прям проверил, уточнил, речь идет о подконтрольных Киеву территориях, то есть это то, где, на территории, на которой сейчас власти и суверенитет Украины распространяется на 100%.
И да, продолжая мысль, я прошу прощения, а если выборы, ваша мысль продолжая, если выборы будут проведены, но там, соответственно, их проводить небезопасно, то есть Киев стелет соломку, для чего?
Ну, очевидно, для того, чтобы либо поменять каким-то образом статус этих территорий, там, я уж не знаю, перевести в какой их новый статус, там трудно понять, но очевидно, если выборы не проходят, значит, эти граждане, они попадают в некую тень государственного процесса, в которой их не видно, потому что мы понимаем, что когда учитывается общий голос там народа и все такое прочее, то здесь не может быть никаких темных пятен, потому что всегда возникнет вопрос, а что если бы они проголосовали, что будет? То есть это какая-то странность, конечно, ну, в которой, разумеется, речь не идет только о безопасности.
Так чего же ожидать-то уж, коль скоро мы заговорили о выборах, в том числе и на территории
Донбасса. Местные выборы – это очень важный момент.
Слугам народа же нужны голоса. У них там все совершенно не очень хорошо с уровнем поддержки электората на самом деле. По крайней мере, то, что рисуют независимые центры.
Но дело-то все в том, что электорат-то в данном случае на Украине совершенно не нужен. Потому что уже много лет мы наблюдаем, когда там так называемые выборы идут, и Порошенко, и Ющенко. Но там электорат же понятно, где сидит и сколько человек входит в этот электорат, которые, собственно говоря, эти все решения принимают. Поэтому, по большому счету, можно спокойно исключать из предвыборного процесса, да хоть все вообще области, это не имеет никакого значения. Ну, кто голосовал за Зеленского в здравом уме и твердой памяти? Ну, давайте честно.
Ну, 70% люди, особенно во втором туре.
Да.
Протестное голосование, скажете?
Вполне.
Ну, вот, я не склонен верить вообще этому всему, но либо надо представить, что мы имеем дело с нацией сумасшедших, либо все-таки мы должны понимать, что мы имеем дело с политтехнологией.
Ну, без политтехнологий-то речи, естественно, ни о чем без этого никуда не двинуться, не двигаться. Но, опять же, вот будем смотреть, что оно будет происходить на будущее, потому что выборы, как говорится, дай бог, не последний. Борис Григорьевич, вам спасибо огромнейшее за комментарий. Борис Якименко в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. Корпоративный скандал разгорается. Wildberries против Visa и MasterCard. Крупнейший российский онлайн-ритейлер обвиняет иностранные платежные системы в давлении на российские банки.
Там достаточно интересная история получается. Я вкратце обозначу подоплеку. Далее мы уже подключим к нашей беседе эксперта. Такой небольшой мини-анонс. Wildberries объявляет о снижении цен на товары, если они оплачиваются с помощью карт МИР, системы быстрых платежей сервиса Сберпэй. Там пояснили, что у российских платежных систем более низкие комиссии, тогда как у международных они достигают 2%.
Ага.
После этого российские банки стали получать от Visa и MasterCard собственно, угрозы, оформленные в письменной форме, мол, держите, будет вам штраф. Wildberries заявили, что считают подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции, попыткой иностранных платежных систем воспользоваться доминирующим положением на российском рынке. Что касается штрафов, то в письме Visa говорится, что если к 31 августа банк Эквайр не устранит нарушение платежной системы, наложит на него штраф в размере в 25 тысяч долларов, сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. И, соответственно, все эти транзакции, все эти оплаты товаров на маркетплейсе с помощью иностранных платежных систем, как я понимаю, сейчас заморожены.
Вообще, конечно, любопытно, к чему это может привести. Попробуем найти ответ на этот вопрос у гостя нашего эфира. Станислав Волков, управляющий директор рейтингового агентства НКР, с нами на связи. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот безапелляционно к этой истории, да, каковы шансы на то, что Wildberries удастся доказать факт дискриминации собственного бизнеса, и чем эта история может дальше развиться, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что в итоге, конечно, будет найден определенный компромисс, и к такому компромиссу вот международные платежные системы призывали уже неоднократно, особенно с учетом того, что на других рынках комиссии эти платежные системы взимают в меньшем размере, чем на российском. И вот это давление, оно постепенно нарастает по мере того, как российские платежные системы набирают, так сказать, силу и становятся более популярными. Вот в какой-то момент это должно дать эффект. Понятно, почему они сейчас достаточно жестко отреагировали, потому что если они допустят один такой прецедент, за таким прецедентом последуют все остальные. Ну, не все, допустим, не все, но, по крайней мере, такое лавинообразное движение может произойти, что многие будут действительно давать предпочтение при оплате через сервис быстрых платежей или через по картам МИР.
Угу. Станислав, я правильно понимаю, что это, в общем-то, рынок, да? Те или иные участники предлагают определенные сервисы за определенную плату, и если, условно, у кого-то меньше, то тогда, собственно, ну и пожалуйста, туда. А если кто-то недоволен, то, пожалуйста, понижайте. И почему вот этот месседж до гигантов Visa и MasterCard ну, не доходит вот в той очевидной трактовке, вот, которую я сейчас представил? Есть желание работать, давайте, снижайте комиссию. Но почему нет-то?
Ну, к сожалению, здесь работает логика, что многие как бы являются сторонниками свободной конкуренции только на словах, а когда доходит до дела...
И при выключенных камерах, да? И софитах.
Когда, соответственно, это касается их многомиллиардного бизнеса, да, это как-то вот эти догмы про свободную конкуренцию, они забывают. И это касается как бы и западных компаний в том числе.
Станислав, а можно такой утрированный вопрос, что ли, задать? В данной ситуации кто кого перебодает? Ну, ведь действительно и Wildberries зависит от этих самых платежных систем. Платежным системам, думаю, до Wildberries, ну, это может быть значимая доля, но не такая, чтобы прям уж огромная. Я могу только предположить.
Но, с другой стороны, если платежная система сдаст назад, да, условно, это же будет показательным примером.
Да, и вот я потому и спрошу, кто, грубо говоря, будет бодаться до последнего, кто в эту дверь, как это сказать, с какой стороны канат перетянут?
С какой стороны рога появится?
Ну да, кто первый действительно
прободает дверь?
Ну, я думаю, что если как бы Wildberries поддержит российские регуляторы, да, то есть какая-то будет позиция, допустим, со стороны Центрального банка, со стороны, соответственно, национальной системы, системы платежных карт, да, вот, соответственно, может быть, какие-то другие регуляторы, которые отвечают за, ну, например, Федеральная антимонопольная служба, да, скажет свое слово. Вот если они поддержат позицию Wildberries, то Wildberries есть шансы, как бы,
продавить,
этот компромисс, да, который в итоге будет достигнут, он будет близок в итоге к ее позиции, да, то есть вот. Если же поддержки такой не будет, то возможно, что он какой-то период Wildberries показательно будет, соответственно, работать только с российскими платежными системами, а потом как-то по-тихому вернется вот к прежней практике, да, то есть сдаст назад, да, ну, постараясь этот факт минимально афишировать.
И смотрите, что интересно. И одна сторона, и вторая громко кричит о том, что «Ау, дискриминация!» Так чье слово «дискриминация» звучит менее ангажированно в этой ситуации? Ну, для меня, по-моему, очевидно. Это онлайн-ритейлер, который, условно, расширяет возможности оплаты для своих любезных клиентов. И вот получается, что один из тех, так сказать, провайдеров финансовых платежей вдруг громче всех сразу значит: «А, это дискриминация!» И что? ВТО у нас институция не работает как таковая, мы вот большую часть этого выпуска говорим о санкциях, которые так или иначе выступают в качестве некоего мерила, да, там, абсолютной правды и так далее. А как вообще в правовом поле-то решить эту историю, эту коллизию? Судиться-то они будут?
Ну, понятно, что как бы здесь вопрос будет решаться не столько в правовом поле, а именно вот с точки зрения вот, так сказать, силы переговорных позиций. Есть, так сказать, достаточно мощные структуры вот, международной платежной системы. Понятно, что как бы на их фоне даже отказ от российского рынка там не подорвет кардинальный бизнес. Но, с другой стороны, ситуация, допустим, 2014-2015 годов, когда они пошли на передачу транзакций через НПСК, говорит о том, что все-таки российский рынок для них очень значим. И
вот, это, наверное, самое главное, что хотелось услышать. Станислав,
они готовы к компромиссам. Да.
Вынужден опираться, с времени не так много. Большое спасибо, что разъяснили вот эту ситуацию. Действительно, показать, что здесь обе стороны заинтересованы друг в друге, и этот компромисс будет искаться. Станислав Волков на Радио Спутник. Мне кажется, действительно, только в пятницу про такую новость говорить. Причем желательно, конечно, в пятницу 13-го, на неделю раньше. Но в Штатах готовы заниматься реабилитацией ведьм.
Целый процесс практически запущен с участием сенатора штата Массачусетс от демократов Дианы Дизольза. Она внесла эту инициативу, оправдывающую Элизабет Джонсон, последнюю салемскую ведьму, сообщает Associated Press. Дизолья поведала, что вдохновилась восьмиклассниками из средней школы Северного Андовера. Они тщательно исследовали все, что известно об этой ведьме, и предприняли шаги, чтобы ее официально оправдали. «Важно исправить нашу историю. Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с этими жертвами, но, по крайней мере, мы их можем реабилитировать». Как ты понимаешь, Леш, вот это вот заявление? Мы не можем изменить то, что случилось, но нужно реабилитировать.
Нет, это на самом деле, вот на самом деле это очень правильный момент. Да, если кто-то был ранее осужден некорректно, не по закону, то решение можно бы обновить. И вот этот момент, когда реабилитации ждут долгие годы, уже даже потомки, это правильно, можно с этим согласиться, это понятно. Другое дело, почему вдруг, неужели сейчас? В Массачусетсе это одна из ключевых, одна из главных Массачусетса, да? Сказала, да. У них с водой проблемы, у них с безработицей проблемы.
У них много чего.
И вот я сейчас смотрю, она вроде избралась-то недавно, и причем будет планировать в следующем году избираться аудитором штата. Это интересно, что за должность, как правильно переносится. Тут что-то к деньгам поближе.
Что-то к деньгам поближе, да. Но мы к истории, буквально еще две цифры. Если поправки примут, имя Салемской ведьмы включат в закон 1957 года, поправки будут, которые содержат имена ошибочно обвиненных в колдовстве в 1692-1693 годах. У меня буквально один вопрос. Как же эти школьники, соответственно, искали информацию, эти восьмиклассники из средней школы Северного Андовера?
Которые работают в этом смысле лучше, чем сенаторы от целого
Главное,
штата.
Главное, чтобы они ходили и посещали именно архивы, да, музеи.
Они по компьютерным игрушкам это восстанавливают?
Они по интернетам, потому что там можно, как ты знаешь, все что угодно сфальсифицировать.
Алексей Красильников, Кирилл Гришин у микрофонов. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».